«Ну а координаты хотя бы помните?» — давил на него Сточнев. «Координаты позиционирования. Или тоже забыли?»
«Чего?» — Погосов вынырнул из-за тяжелых раздумий. «А, не. То есть, точно не помню, но это где-то в Екатериновке, 5 километров к востоку от города.
Покажите на карте».
Сточнев сделал жест рукой, вручил карандаш. На негнущихся ногах майор подошел к карте, стал искать нужный сектор. Но сообразив, что это расстановка ретрансляторов, быстро нашел нужный, показал. Точно, все совпало. Сочнев лишь скользнул по карте взглядом и тут же набрал номер.
«Готовьте группу, сейчас поедем. Экипировка по форме 1. Все может быть».
«Готовьте группу, сейчас поедем. Экипировка по форме 1.
Все может быть».
«Да, и сапера». Он сидел, прижав трубку к уху, и смотрел на допрашиваемого тяжелым, испепеляющим взглядом. Погосов съежился на своем стуле. Что же натворил старый боевой товарищ, если им сапер понадобился? В чем замешан? В чем?
«Да и собака не помешает», — наконец сказал Сточнев и положил трубку. Затем вдруг подался через стол. Погосов вздрогнул от неожиданности, аккуратно взял из его рук карандаш и поставил на место в специальный под бронзу стакан.
«Хорошо», — повторил Сточнев, — «а теперь давайте поподробнее остановимся на вашем боевом товарище Серегине. Ведь боевая дружба самая крепкая, верно, Александр Александрович? Вы хорошие друзья, верно?» Он довольно улыбнулся, будто поймал Погосова на какой-то лжи или непростительной глупости.
«Ну, друзья», — проговорил Погосов не совсем уверенно.
«А когда вы виделись в последний раз?»
Погосов стал вспоминать.
Четырехкомнатная квартира на проспекте Буденновском, 65, была пуста уже давно. Возможно, несколько лет. Воздух затхлый, нежилой. По дому перекатываются гроздья пыли и шерсти. Пыль облепила плафоны светильников и кухонную вытяжку. Сочнев заглянул под мойку, обнаружил там мусорный пакет, обросший зелено-коричневой плесенью.
«Паньков!»
Из гостиной доносился грохот переставляемой мебели и голоса.
«Теперь на меня давай! Вот так, потиху!»
Наконец пришел раскрасневшийся лейтенант Паньков, на руках сверкали ярко-желтые резиновые перчатки.
«Возьмешь это!» — Сочнев кивнул на мусорный пакет. «Каждую бумажку под микроскоп. Что там у вас?»
«Еще один тайник за мебельной горкой, товарищ майор. Как в старину делали. Свободный кирпич за шкафом, заплатка из обоев».
«И что?»
«Пусто, товарищ майор».
Сочнев вымыл руки под краном, прошел в гостиную. Там вовсю кипела работа. Выпотрошенная мебель отодвинута от стен, пол завален книгами, коробками, сваленной кое-как одеждой. Небольшая чуткая овчарка обнюхивала углы. Оперативники рылись в вещах. Понятые, пожилая чета из соседней квартиры, сидели на диване, безмолвные, настороженные, как два сурка, и жадно наблюдали за происходящим. Да, неплохо жил отставной капитан Серегин на свою мизерную пенсию. Квартирка за 100 метров. Огромные плоские телевизоры в каждой комнате. Узорчатый дубовый паркет. Гостиная с колоннами. Встроенный сейф. Тоже пустой. Дорогая мебель, посуда. Ковры одни чего стоят. Персидские, наверное. Сточнев освободил от вещей угол ковра. Отвернул в сторону. Постучал костяшками пальцев по паркету. Посмотрел на Панькова. Тот кивнул. Понял, проверим.
«Когда его видели в последний раз?» Обратился Сточнев к понятым.
«Летом еще», — сказал дед. «В июле, сразу после 13-го. Нам 13-го пенсию дают», — пояснил он. «Я на почту пошел, а тут лампочка перегорела на площадке. Я ему и позвонил, сказал, что его очередь менять. Ну, он вышел тогда, все сделал, а после не пересекались ни разу». «Ни разу», — эхом отозвалась его супруга. «Я вообще, считай, не выхожу, ноги болят».
Она стала обстоятельно рассказывать про свой артрит, но ее перебили. Овчарку завели в огромный санузел. Она сразу стала скрести когтями итальянскую плитку вокруг ванной и несколько раз гавкнула. Точнее, подала голос. Сочнев вместе с понятыми отправился туда. На полу лежали разбитая плитка, осколки стекла, обрывки промасленных газет и скотча.
«Вот здесь у него лючок был скрытый», —
объяснял сапер, становясь на четвереньки и светя фонариком под стальное брюхо ванны.
«А там коробочка на скотче»,
— он показал коробку. На ее дне темнели масляные потеки.
«А на полу среди мусора еще вот это нашли.
Сержант протянул Сочневу пластиковый пакет с 2 9-миллиметровыми патронами и запалом от гранаты.
«Больше ничего?» — спросил Сочнев.
«Все унес, ничего не оставил».
Голос сапера эхом отдавался в разгромленной ванной.
«А здесь целый арсенал мог уместиться, товарищ майор».
Понятые многозначительно переглянулись.
Сочнев работал в поте лица, с таким энтузиазмом и азартом, что Бобрин поручил ему проводить допросы свидетелей. Для следственных аппаратов МВД поручать следственные действия оперативнику – обычное дело, но в конторе такой практики не существовало. Для майора Сочнева начальник следственного отдела сделал исключение, и это, несомненно, было признаком высокого доверия. Оперативник старался его оправдать, тщательно и скрупулезно документируя собранную информацию. Все представляющие интерес звонки он подтвердил справками компании оператора, допросил Алексея Клеонова, который пояснил, что телефонный аппарат у него 10 декабря отобрал бежавший из-под стражи подозреваемый по кличке Черкес. Обставившись со всех сторон, он вызвал на допрос своего врага, подполковника Коренева. Это был опасный противник, но сейчас ему некуда деваться. Хитроумный лис загнан в угол, остается только накинуть на него проволочную петлю, точнее, подвести под арест и подарить вазелин. Они сидели друг напротив друга и думали каждый о своем. Сочнев торжествовал. Он официально вызвал знаменитого лиса. Он сидит в своем кабинете, на своем месте, а борзой мент горбится на стуле для допрашиваемых, играет желваками. Наверное, думает, как в очередной раз выкрутиться и оправдаться. Но лис, конечно, об этом не думал. Он знал, в каком направлении копает ФСБшник и какими данными тот располагает. А вызовов сотрудников милиции в «Зеленый дом» молва расходится быстро. Тем более, что никого не арестовали. Погосов и Клеонов рассказали про содержание допросов начальникам и товарищам. Алис узнал все новости в числе первых, поэтому он был готов к допросам. И думал сейчас совершенно о другом. Удивлялся странной метаморфозе, произошедшей с сидящим перед ним человеком. Сочнев располнел, обрюзг, постарел. Видно, переживал все это время. Наверное, компенсировал стресс, усиленный жрачкой и пивом. От былого поджарого опера ФСБшника, считай, одно воспоминание осталось. А ведь могло не остаться и этого. Увольнение, пьяный штопор из окна 9-го этажа. Да мало ли как заканчивают свой путь неудачники.
«Вы ведь знаете, зачем я вас вызвал?» — многозначительно начал майор.
«Понятия не имею», — искренне удивился лис.
«Не верю», — разулыбался Сочнев. «Вы всегда так прекрасно информированы, Филипп Михайлович».
«Не будем тратить время на комплименты. Давайте к делу», — холодно сказал лис, фиксируя новые черты в старом знакомом. Взгляд у него стал злобным, да еще появилась эта улыбочка подленькая, с подвывертом. Раньше он так не хитрил, не изощрялся. И не ненавидел его так, как сейчас. Зря он тогда выкинул эту шутку с вазелином. Служебное противостояние — это одно, а личная вражда — совсем другое. Не надо было выставлять майора на всеобщее посмешище. Перестарался. Вот и завел врага на свою голову.
«Хорошо, тогда к делу», — сделанный покорностью согласился Сочнев. «Я хочу услышать от вас, Филипп Михайлович, как вы провели вечер 12 декабря 2009 года».
Он внимательно посмотрел на лиса.
«Пусть это вас не удивляет. У нас крестобой не свой интерес. Новейшее оружие, винторезы, огнемет, гранаты — это уже политический бандитизм».
«Я не удивляюсь», — сказал лис спокойно. «По поводу 12 декабря я уже писал рапорт своему руководству и давал показания в Следственном комитете. Меня схватили на улице, усыпили хлороформом, очнулся в подвале. Темно, какой-то человек звонил кому-то по телефону. Я попросил аппарат, набрал руководство, несколько коллег, сообщил дежурному о похищении, потом меня повели наверх. В это время началась перестрелка. Я укрылся, а когда все кончилось, пошел домой. По факту похищения возбудили уголовное дело, но оно приостановлено. Так и не установлены виновные».
Сочнев что-то пометил у себя в протоколе.
«Укрылись, значит? Когда писали рапорт?»
— поинтересовался он, не поднимая головы. «На следующий день, 13 декабря, можете запросить копию моего начальства. А в уголовном деле есть подробные допросы. И в рапорте, и в протоколах все совпадает».
«Не сомневаюсь».
Сочнев оторвался от бумаг и сложил руки на столе. По его виду можно было допустить, что эти документы он уже читал.
«Все это хорошо, Филипп Михайлович, но дело в том, что с тех пор появились кое-какие новые сведения. Поэтому давайте пройдемся по делу еще раз. От начала, так сказать, и до конца. Подробненько. Когда и кому вы звонили? По порядку».
Сочнев плохо владел лицом и, задавая вопрос, едва заметно улыбнулся. Это была торжествующая улыбка. Что же такого он раскопал?
Лис пожал плечами.
«Я звонил своему непосредственному начальнику, генерал-майору милиции Ныркову», — сказал он. «Кажется, после 9 вечера». Генерал не ответил. Тогда соединился с дежурным по РУБОП, попросил определить мое местоположение по звонку и вызвать собровцев. Потом звонил своим сотрудникам, Гусарову и Волошину. Но дозвониться не смог. В трубке сел аккумулятор.
«Вы забыли еще один звонок»,
— Сочнев продолжал сверлить его взглядом. Улыбочка исчезла.
«Еще один номер, Филипп Михайлович. Самый главный. Вы позвонили на него первым, и закрутилась карусель».
Лис покачал головой. «Первый звонок я сделал генералу-майору Ныркову. Это и есть мой главный номер».
Сочнев глубоко вздохнул, изображая разочарование. Раскрыл папку с протоколами, жестом фокусника извлек какую-то бумажку, потряс ею в воздухе. «Я вам напомню, Филипп Михайлович», — произнес он значительным тоном. «Итак, в 21:40 с телефона вашего молодого коллеги Кленова, который накануне у него забрал уголовник Черкес, вы позвонили Серегину. Суть разговора заключалась в том, что Серегин должен найти вас и освободить. А Ныркову позвонили второму в 21:43, но он вам не помог, а помог вам Серегин. В 21:42 Серегин связался с майором Погосовым из УВД и поручил ему позиционировать телефон, с которого вы звонили. Что тот и сделал. Вам повезло, потому что он чудом успел определить пеленг. Батарейка в аппарате действительно села».
Сочнев встал, обошел стол и наклонился над Лисом. «А Погосов сообщил ваши координаты Серегину. Тот отправил 5 СМС с командами своим боевикам. Те прибыли в Екатериновку, и началась стрельба». Торжествующе закончил он.
«Вот вам и секрет крестобойни».
Именно так выглядит момент торжества истины в плохих фильмах.
Но сейчас Лису было не до иронии. Серегин — ключевая фигура в деле колдунов, и если на него вышли...
Лис прищурился. «Что-то я не пойму, кто такой этот ваш Серегин?» — поинтересовался он. «Впервые слышу эту фамилию».
«Допускаю», — кивнул Сочнев. «Вряд ли в вашей...» — он издал смешок. «В вашем, так сказать, сообществе обращаются друг к другу по имени и званиям. Но функция Серегина для меня ясна, а значит, и кличка его может звучать, как, например, «Связной», а?»
Сочнев внимательно наблюдал за Лисом.
«Или диспетчер, бригадир, сотник, координатор».
Лицо Лиса окаменело. «Я никого из них не знаю. Ни диспетчера, ни бригадира. Объяснил же. Человек в подвале звонил кому-то. Наверное, этому Серегину».
«Так это Черкес одолжил вам аппарат», — засмеялся Сочнев. «Просто идиллия! Беглый преступник Черкес одалживает оперуполномоченному Кореневу свой телефон. Да он бы вас скорее придушил».
«Может, здоровья не хватило?» — проговорил Лис сквозь зубы. «А может, он тоже меня не узнал, и, как и я его, там же темнотища была в подвале-то».
Сочнев вернулся на свое место. Неспешно достал ручку, придвинул бланк протокола допроса. «Конечно, все может быть. Только больше суток этот телефон молчал, и Черкес вряд ли мог звонить кому бы то ни было 12 декабря в 21:40, потому что 11 декабря, около 17 часов, он получил тяжелое ранение, и с того времени ему было не до звонков. А может быть, к этому времени он и вовсе умер».
Лис снова пожал плечами. «Вряд ли. Я, конечно, не судмедэксперт, но вряд ли мертвец мог куда-то звонить и одалживать мне аппарат».
«Другого ответа я не ожидал», — Сочнев принялся заполнять протокол. «Сейчас мы все запишем, сопоставим с другими доказательствами и сделаем выводы». Он был уверен в своей победе, и Лису это очень не понравилось. Что там такого он мог раскопать? Что? Что? Что?